Введение. Я мечтал бы сделать шаровидную книгу, ибо у меня все соприкасается со всем, и все во все переходит. Единственная форма, способная удовлетворить это шар. С любого меридиана в любой меридиан можно перескальзывать. До сих пор тоскую по этой форме книги. И сейчас, быть может, больше, чем когда-либо. Сергей Эйзенштейн, 17 сентября 1947 года. Именно такими словами Сергея Михайловича Эйзенштейна хочется начать книгу о символической системе, основанной на знаках зодиака. Действительно, шар — удачный образ для характеристики природы символа. Шар позволяет свободно перемещаться с одного уровня на другой, входить и выходить с разных сторон, будь то характеристики личности, психологические и физиологические, или различных сфер жизни. Подробно о понимании символов мы будем говорить в главе «Природа символизма». Но уже сейчас можно назвать одну из характеристик символа — универсальный объединяющий принцип для разных явлений и процессов. Эйзенштейн был не только выдающимся кинорежиссером, но и талантливым художником и человеком, глубоко понимающим восточную поэзию. Отсюда образ шаровидной книги, объединяющий различные художественные направления, базирующиеся на общих законах художественной реальности. Поэтому первое, о чем мы будем говорить, это общие законы символической реальности. Скрытая внутренняя природа символа и внешние формы его проявления. Изучая любой раздел астрологии, базовые понятия, астрологию отношений, прогнозов, психологии, медицины, мифологии и прочего, мы везде изучаем одни и те же принципы, проявленные в различных сферах жизни. Если говорить о поочередном изучении этих разделов, то информация каждого последующего будет повторением той же самой схемы, что позволяет более глубоко понять символ, скрытый за гранями этих разделов. У меня была студентка, которая, поступив на первый курс, одновременно пошла учиться еще на два спецкурса. И она говорила, что освоение материала в таком варианте представляется ей гораздо более эффективным, чем если бы она изучала эти курсы последовательно. Параллельное изучение проявления символа в разных сферах жизни, с одной стороны, может быть непростым. Надо шире открывать глаза и активнее включать парадоксальное мышление. Но с другой стороны, понимание материала глубже. Как говорит современный французский философ Франсуа Жульен, чтобы понять античную философию, я выучил философию китайскую. В этой книге, наряду с изучением базовых понятий общей астрологии, будут даваться материалы из других курсов. Это позволит сразу увидеть пространство символов, понять их многозначность и многовариантность проявления. Только так можно прийти к пониманию символа как единого принципа, который сам по себе не имеет конкретного предметного выражения, а существует так же, как, например, понятие числа в нашем сознании. Предметы и числа. Понять, что такое число 3, мы можем, увидев 3 стула. Но не только. Для того, чтобы не отождествить число 3 с самими стульями, мы положим рядом 3 арбуза, 3 книги, и на основании этих групп предметов будем решать, что же такое 3. Сейчас это не является для нас загадкой и сложной задачей. Но много тысячелетий назад это обнаружил кто-то первый. Говорят, математика родилась, когда кто-то заметил, что между 3 козами и 3 пальцами есть нечто общее. Примерно в такой же ситуации оказываются студенты, впервые сталкивающиеся с символами астрологии и задачей их понимания. Прямое уравнивание символа с теми или иными предметами, конечно, мешает. Это грубое отождествление, в которое часто скатываются студенты, изучая язык астрологических символов. Причем это происходит с самого начала, когда символы отождествляются с планетами, как числа со стульями. А далее рождаются такие фразы. Это влияние планет на, это все квадрат Марса тебе устроил, и еще добавляется «устроил за грехи твои несметные». В таком же духе можно говорить о влиянии деревьев на ощущение человеком тепла и холода. Когда деревья зеленые, человек ощущает тепло, а когда они без листьев — холод. Или о влиянии стрелок часов на наступление темноты и появление света, приписывая стрелкам управляющее магическое начало. В таком случае критики астрологии закономерно получают раздолье для насмешек и едких замечаний. В любой символической системе, включая астрологию, Символы — это не материальные объекты, в том числе планеты, а некие базовые принципы, константы, которые могут быть выражены через материальные объекты, как числа через стулья, арбузы, книги и тому подобное. Отношения между константами, как и отношения между числами, образуют структуру и описываются своими законами. Подробнее об этом мы будем говорить в главе «Природа символизма». А сейчас рассмотрим, как определяются эти константы и, самое главное, их значение. Два уровня реальности — материальный и идеальный. Два уровня реальности — материальный и идеальный — соотносятся с двумя методами изучения культуры ранних исторических периодов — археологическим, статистическим и логическим, концептуальным. Эти методы можно соотнести с двумя общими методами познания — индуктивным, от частного к общему, и дедуктивным, от общего к частному. Археологический метод исследования культуры. Археологический метод работает с материальными носителями культуры, собирая части — фрагменты, осколки, черепки, обрывки текстов. Известно, что период до письменной культуры гораздо длительнее периода письменной, а количество найденных артефактов, продуктов творческой деятельности человека — при движении вглубь истории, к более ранним ее периодам, с одной стороны уменьшается, а с другой понять назначение этих артефактов становится сложнее. Работа с остатками материальной культуры ранних периодов истории — весьма кропотливое занятие. Для восстановления целой формы изделия, то есть утраченных связей, включается логическое мышление. Если говорить об астрологии, то можно привести достаточно серьезные исследования ее начального периода, таких авторов, как Куртик, «Звездное небо древней Месопотамии», и Емельянов, «Непурский календарь и ранняя история зодиака». Однако задачи, стоящие перед учеными, работающими по этому методу, подчас бывают очень сложными. Например, как объяснить факт, что из 100% древнейших каменных орудий, найденных археологами, по предполагаемому учеными практическому назначению использовались только 5%? В пещере Матупи, Центральная Африка, Верхний Палеолит, лишь 5% из огромного количества орудий имели следы утилитарного использования. И это не частный, а общий случай. Аналогичное соотношение наблюдается и в более древние эпохи. На данный момент исследования смогли объяснить факт тех 5%. В книге «Археология начала» доктора исторических наук Павла Волкова представлена следующая информация. Представляется, что более продуктивным для исследования технологии расщепления камня в эпоху среднего палеолита будет понимание Левалуа, техника раскалывания камня, как особого, существующего вне утилитарных технологий работы человека с камнем, неординарного по своей цели сакрального действия человека. Как объяснить, что в списках первых слов человека в проязыках Евразии и Африки нет наименований орудий труда? Об этом факте на полях своих исследований с удивлением пишет советский лингвист Ильич Свитыч. Кандидат исторических наук Татьяна Владимировна Корниенко знакомит нас с книгой французского археолога Жака Кавена «Революция символов в неолите». Жак Кавен пишет, что сначала революция произошла в сознании, а потом уже был переход к производящему хозяйству. Доказывает он это в том числе на примере керамики. Глиняные фигурки людей, животных и абстрактных символов появляются раньше, чем возникает утилитарная керамика. Подобное прослеживается и с архитектурой, и с другими свидетельствами. Познание целого путем собирания частей можно соотнести с индуктивным методом исследования, предполагающим обобщение результатов наблюдений и экспериментов. Он в большей степени связан с эмпирическими науками, где знания получают через факты, опыт и ощущения. Это статистический метод, который позволяет анализировать массивы данных и находить в них закономерности. Индуктивный метод имеет вероятностный характер. Он наводит, указывает на целостное, системное. По части или частям выдвигается предположение о целом. Образно говоря, это пальцы, указывающие на Луну, а не сама Луна. Это способ движения мысли от частного к общему, от знания менее универсального к знанию более универсальному. Путь познания снизу вверх. Логический метод исследования культуры. Логический метод исходит из принципа единой структуры и общих законов развития как одного человека, так и всего человечества. В качестве примера можно взять развитие сознания человека от первых дней его жизни до взрослого уровня. И на основании этой информации строится схема развития человека от момента его появления в истории. Об этом читаем у культуролога, доктора философских наук, кандидата искусствоведения Пилипенко. В раннепервобытной, как и в детской, психике господствовали спонтанно текучие и беспорядочные соположения при отсутствии устойчивых развлечений части и целого, внешнего и внутреннего, главного и второстепенного. У того же автора читаем о важной роли логического метода. Полагаться на логику и здравый смысл в отсутствии твердой эмпирической базы лучше, чем просто отворачиваться от проблемы. Да и мало ли ситуаций, когда косвенных доводов вполне достаточно. Например, единственным безусловно достоверным доказательством существования языка является письменность. Но много ли найдется сомневающихся в его существовании в дописьменную эпоху? Выигрышным моментом логического метода является целостный подход. Здесь мы имеем не фрагменты, по которым восстанавливается целое, а готовую структуру и механизм ее развития. Вот высказывание некоторых ученых, где подчеркивается приоритет логического метода по отношению к археологическому. Теория может быть навеяна опытом, но создается как бы сверху по отношению к нему и лишь затем проверяется опытом. Из голой эмпирии не может расцветать познание. Эйнштейн, физика и реальность. Именно теоретическое исследование, основанное на относительно самостоятельном оперировании идеализированными объектами, способно открывать новые предметные области до того, как они начинают осваиваться практикой. Стёпин, теоретическое знание. Поиск нового закона ведется следующим образом. Прежде всего о нем догадываются, затем вычисляют следствие этой догадки. На всех этапах движения познания важную роль играют философские установки, которыми руководствуется исследователь. Уже в начале пути к закону именно философия помогает строить догадки. Фейнман. Характер физических законов. Такой метод познания соотносится с дедукцией, выведением частных законов на основании общего их объединяющего. Общее знание служит исходным пунктом рассуждения. Дедуктивный метод играет основную роль в математике и науках, работающих с символами. Это путь познания сверху вниз. Сочетание двух методов – разрыв идеального и материального. Результаты применения этих методов должны учитываться совместно и давать единую картину. Использование только одного метода можно уподобить разделению головы и тела. Картина должна сложиться как пазл, когда результаты одного исследования подтверждаются результатами второго. Образно говоря, первый метод идет от земли к небу, от частей к целому, от ног к голове. Второй — от неба к земле, от целого к частям, от головы к ногам. В первом приоритетно статистическое, частное начало, во втором — концептуальное, целостное. С этими двумя уровнями связаны два основных процесса как в физическом, так и в психическом мире. Первый — разделение на множество форм, дифференциация. Второй — объединение, обретение целостности через общую идею, интеграция. Важно понимать, что каждый из этих уровней обеспечивает существование другого. Разрыв между ними — трагедия как для одного, так и для другого. Душе грешно без тела, как телу без сорочки. Ни помысла, ни дела, ни замысла, ни строчки. Арсений Тарковский. В западном варианте мифов о сотворении мира Бог, как некая персона снаружи, разделяет мир на небо и землю. В восточном варианте Бог сам становится небом и землей, причем не разрывая их на две половины, а растягивая себя в двух направлениях. Различие весьма существенное. Равнозначное отношение к этим двум уровням, идеальному и материальному, мы видим в традициях самых разных народов. Материальное — орудие труда, одежда, постройка жилища, повседневный труд и другие виды деятельности — было неразрывно связано с эстетической, творческой частью жизни. Даже в тяжелых условиях жизни на Земле в ранний период истории художественное оформление предметов быта было нормой. В творческих действиях, таких как пение и танцы, Участвовали все жители поселения. Людей, которые не пели, не танцевали, было гораздо меньше, и сам этот факт считался аномалией. В настоящее время ситуация обратная. Большая часть людей перешла в разряд зрителей. Имеется небольшая сцена для нескольких актеров и большие залы для огромного числа зрителей. Например, есть известные модельеры и большая аудитория потребления их творчества. Те же процессы наблюдаются в сфере знания, в том числе духовного. Более конкретно об искусственном разделении материального и духовного пишет Пилипенко. «Разделение культуры на материальную и духовную. Эта дихотомия искусственна, надумана и эвристически бесплодна, ибо, совершая насилие над природой вещей, она принудительно разделяет их на никогда не существовавшие порознь модусы. Раннее сознание критически далеко от восприятия онтологической дистанции между собой и вещами. Не одно тысячелетие должно было пройти, чтобы был осознан зазор между тем, что в голове, и тем, что в реальности. Человек палеолита не только не осознавал, но и в полной мере не чувствовал онтологической разницы между собой и реалиями внешнего мира. Эта информация, казалось бы, не имеющая отношения к астрологии, очень важна. Она будет помогать в трактовке карты, подсказывать верные решения в такой непростой задаче, как перевод символов гороскопа на язык конкретных жизненных ситуаций. Эта информация важна именно в самом начале изучения астрологии. Мы должны знать, как символизм показателей карты связан с реальной жизнью. Это позволит избежать ошибок в интерпретации карты, точно определить первопричины проблем, с которыми пришел человек к астрологу, и дать верные рекомендации по коррекции психотипа, здоровья и судьбы. С моей точки зрения, эта информация является не просто важной, а базовой, опорной. Без нее трактовка символов может уйти в сторону. Говоря о равнозначности идеального и материального, можно привести результаты исследований самых разных ученых в этой области. Вот фрагмент из книги доктора культурологии, профессора факультета искусств МГУ имени Ломоносова Галины Васильевны Зубко «Искусство Востока». Существует несколько принципиальных заблуждений, на которых основывается наше современное отношение к древнему искусству, наиболее существенные из которых следующие. Первое. Как принято полагать, древнее искусство связано прежде всего с досугом. Древний человек якобы начинает заниматься искусством только тогда, когда у него появляется свободное время в его тяжелой жизни, полной непрерывной борьбы за выживание. Второе. Древний мастер, как считается, творил, руководствуясь исключительно своим стремлением к прекрасному, удовлетворяя свои личные эстетические потребности. Другими словами, утверждается тезис об эстетической доминанте древнего искусства. Древний мастер творит в силу формирующегося у него чувства прекрасного и потребности в красоте. Третье. Древний мастер изображал, что хотел, что приходило на ум, что случайно попадало в поле его зрения. Иначе говоря, древний мастер якобы был совершенно свободен в выборе тем, и выбор этот был в большинстве своем случайен. Четвертое. Как утверждают многие специалисты, это искусство не было религиозным. Данный тезис особенно часто звучал во время многолетних споров по поводу содержания замечательных образцов древней наскальной изобразительности. Этот перечень можно продолжить. Еще одна цитата из первой части книги Пилипенко «Постижение культуры». «Предрассудок, препятствующий более адекватному взгляду на культуру, призрак экономизма, шире – утилитаризма». Априорно утверждается универсальное доминирование утилитарных потребностей и ценностей над всеми прочими. А ведь совершенно очевидно, что в доиндустриальной эпохе и особенно в эпоху первобытности и древности утилитарный аспект был явно побочной линией мифоритуальных практик и лишь постепенно стал выделяться и вести в истории свою тему. Также можно перечислить названия глав в книге доктора филологических наук профессора Алексея Федоровича Лосева. Диалектика мифа. Миф не есть выдумка или фикция, не есть фантастический вымысел. Миф не есть бытие идеальное. Миф не есть научное и, в частности, примитивно-научное построение. Миф не есть поэтическое произведение. Миф не есть историческое событие как таковое. Это всего лишь несколько глав из объемного труда, но по их названиям можно судить о понимании темы символа, который неразрывно связан с мифом. О том же, что не есть миф, читаем и в упомянутой выше книге Пилипенко. Не открытие, что миф — это не пресловутое отражение реальности, а сама реальность. Не онтологически инертная проекция вещи в сознании, а сама вещь. То есть феномен, имеющий собственную психическую матрицу.